уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня сентябрь, 25 число, понедельник, сейчас 15.05. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
7373948 – это телефон прямого эфира. Как обычно, Телеграм можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно писать на СМС-портал номер плюс 7-925-48-94-8. Сегодня зашел на сайт ВЦИОМ. И посмотрел среди ваших корпоративных новостей неожиданную новость, что вы вошли в Общественный совет Пенсионного фонда России, как генеральный директор ВЦИОМ. Для чего это нужно?
Пригласили, вошел.
Но как вам видится деятельность подобного рода общественных советов?
Ну, Пенсионный фонд – это государственное учреждение, причем очень важное. Через него проходят буквально триллионные потоки денег, и он отвечает за своевременную и точную, честную выплату пенсионного содержания десяткам миллионов наших сограждан. Причем тем, кто в значительной степени зависит именно от государства. Потому что кому-то помогают дети, кто-то сам еще работает, да? Все мы знаем о миллионах работающих пенсионеров, но все-таки большинство пенсионеров, они имеют один источник. Существование. Это пенсия, которую платит государство. Вот. И, конечно, у такого органа, ну, к нему особое внимание, на нем особая ответственность и особый контроль за ним должен быть. Вот поэтому, скорее, вопрос я бы переформулировал так. А почему до сих пор не было общественного совета у Пенсионного фонда? Вот у Министерства внутренних дел есть общественный совет. У Министерства обороны даже есть, казалось бы, уж на что закрытое ведомство. И даже у Федеральной службы безопасности есть.
Но насколько, с вашей точки зрения, подобного рода ведомства готовы открываться общественным советом? Вы говорите «контроль».
Да, контроль общественный, скажем так, потому что контроль бывает разный. Бывает ведомственный контроль, бывает контроль финансовый, вот есть специальное ведомство, там, Росфиннадзор, есть контрольное управление в администрации президента, вот все контролируют. Контролем у нас, по крайней мере, количество неплохо, вот, но тут речь о особом виде контроля, который называется общественный контроль. Все-таки все эти ведомства, так сказать, входят в вертикаль власти, вот, работают под, так сказать, подчинением президента, правительства, но общество тоже имеет право знать, чем они занимаются, как устроена их работа, тем более, что, если говорить о конкретном пенсионном фонде, то на повестке дня вопрос, а когда же вырастут пенсии, да, когда же пенсии достигнут уровня, который обеспечивает достойную жизнь. Вот. Кроме того, много других вопросов входящих, например, как будет устроена наша пенсионная система, какое будет соотношение государственных пенсий и пенсий, которые люди сами копят. Вот. Всегда есть вопрос, а хватит ли денег в пенсионном фонде, потому что растут потребности, а денег, как мы видим, не особенно прибавляются. Вот. Постоянно обсуждаются темы реформы пенсионной системы, в том числе поднятие пенсионного возраста. Вот, или отмены, скажем, досрочного выхода на пенсии у работников различных отраслей, ну, предположим, шахтеры или какие-то другие. Вот, и все это, безусловно, волнует огромную часть россиян. Что интересно, это волнует в первую очередь пенсионеров, хотя на самом деле, по-хорошему, должно бы волновать не их, потому что права пенсионеров-то как раз-таки уже защищены, а должно это волновать тех, кто в будущем станет пенсионерами. Вот, обычно люди об этом не очень любят думать. Вот, потому что все-таки считается, что жизнь на пенсии – это уже что-то не совсем то. Вот знаменитое высказывание почтальона Печкина о том, что я только жить начинаю, на пенсию перехожу, оно все-таки не поддерживается, не разделяется, это скорее шутка. Вот, люди все-таки хотят работать как можно дольше, активно работать, вот, но, тем не менее, есть такое понятие предпенсионный возраст, да, то есть, когда тебе уже за 50, уже о мысли о том, что впереди пенсия, никак не уйти, не отвертеться, и приходится думать о том, как же ты будешь жить на эту пенсию. И начинается уже, так сказать, растет интерес о том, как эта пенсия будет начисляться, какую сумму она составит, как сделать так, чтобы пенсия была больше. вот, чтобы была это не подачка, а все-таки такое достойное помоществование, чтобы твой уровень и качество жизни не упал после перехода на пенсию. Вот весь этот спектр вопросов, он очень волнует общество, будоражит общество, тем более впереди у нас президентские выборы, и после этого победитель явно будет реализовывать разнообразные перемены, реформы, изменения. Уверен, что будут изменения и в пенсионной системе.
Но все-таки, когда, вы говорите, вас пригласили, да, в общественный совет при пенсионном фонде, для того, чтобы, как вы говорите, надо бы контролировать, как они работают. Ну, вот это вот, это не входит в противоречие?
Входит. Безусловно, входит. И дискуссия по поводу того, как должны формироваться общественные советы, она идет уже несколько лет. Вот главный тренд в этой дискуссии, что все-таки не сами ведомства должны назначать себе, так сказать, общественных наблюдателей или советников, вот, а все-таки должны туда выходить люди независимые, люди компетентные, вот, люди авторитетные. Вот три главных требования. Но, конечно, если само ведомство формирует общественный совет, то оно отбирает тех авторитетов, тех специалистов, которые не очень независимы. Вот, те, кто не будет входить, как правило, в противоречие, ну, по крайней мере, их мнение, высказывание, действия с мнением руководства этого ведомства. Вот, и ситуация, когда в общественных советах есть люди действительно независимые, те, у кого есть своя точка зрения, кто готов ее отстаивать, даже если она входит в противоречие с мнением министра или руководителя этого госведомства, такая ситуация достаточно редкая, но она встречается, вот, достаточно часто. Ну, вот, скажем, в общественном совете Министерства образования и науки есть немало людей, которые категорически против единого государственного экзамена, ЕГЭ, да, при том, что ЕГЭ является одним из важнейших элементов той концепции повышения качества образования, которую отстаивает Миноборнауки уже долгое время. Там же есть сторонники так называемого диссертнета, да, то есть тех, кто говорит, что вся наша система защиты диссертаций, получения степеней научных, ну, или не вся, так сказать, в значительной степени поражена коррупцией, взяточничеством, начетничеством. Вот Михаил Гельфанд, один из руководителей, основателей этого сообщества, он, между прочим, член общественного совета Миндобрнауки. Хотя, конечно, эта, так сказать, деятельность, наверное, не очень нравится руководству ведомства. Но, тем не менее, вот как бы его туда пригласили.
То есть это получается работает. Вариант критики, который точно услышат в этом ведомстве.
Да, да, да. Это хорошая площадка для обсуждения открытого, допуска, кстати, к материалам, ну, не секретным, конечно, но таким, для служебного пользования. И самого главного допуска не когда уже все приняты решения, а когда еще готовятся проекты, концепции, и есть возможность повлиять, значит, на принятие решения. Это всегда лучше, чем что-то принять, вот, потом столкнуться с недовольством больших социальных групп и в экстренном порядке, в попыхах все это править. Вот, для того, чтобы не начались, так сказать, массовые возмущения и так далее. Поэтому общественные советы, ну, они по-разному работают. Зависит, конечно, от ведомства, зависит от политики руководителя этого ведомства. Кто-то готов, значит, общаться и работать с независимыми людьми, и работать с критикой, кто-то не готов. Вот, так что где-то эти общественные советы, они скорее по названию общественные. Вот, где-то они действуют реально. Что касается общественного совета при пенсионном фонде, тут пока еще ничего не ясно, все-таки вот только формируется, вот, предстоит ему еще показать себя, вот, но люди там серьезные в руководстве фонда. Антон Дрознов, президент, прошу прощения, председатель пенсионного фонда, до этого был одним из руководителей аппарата правительства Российской Федерации, очень опытный специалист, финансист, и, так сказать, человек, как отзываются все его знающие, очень здравый, значит, и такой открытый. Поэтому я надеюсь, что вот вновь созданный общественный совет пенсионного фонда будет работать эффективно, будет работать открыто и будет работать независимо.
Но 692-й спрашивает, вы уже понимаете, на что может влиять этот общественный совет, в котором вы будете работать, и понимаете ли вы, что за полномочия у этого общественного совета, или еще об этом рано говорить?
Ну, по сути, говорить рано, можно только по аналогии помыслить с общественными советами других ведомств, которые действуют уже, так сказать, какой-то промежуток времени. Мы, кстати, в ОФЦИОМе несколько лет подряд по заказу открытого правительства, открытое правительство – это, значит, подразделение большого правительства Российской Федерации, Михаил Абызов, министр по делам открытого правительства, курирует эту работу. Вот, по их заказу мы несколько лет мониторили деятельность общественных советов, вот, и выяснили, что действительно практика очень разная. Где-то они работают открыто, где-то они собираются часто, где-то они, значит, рекомендуют министерствам, ведомствам, агентствам федеральным действовать несколько иначе, чем у них заведено, ну, а где-то они скорее работают, вот, как, знаете, под долгие и продолжительные аплодисменты, значит, принята, так сказать, очередная концепция, прошло очередное обсуждение и так далее. То есть все по-разному, единой, так сказать, модели, ну, сложно сказать, что она сформировалась. Вот. Но, с другой стороны, мы, так сказать, опять-таки в ходе этого мониторинга, мониторинг – это не одно исследование, а несколько исследований, скажем, 3 года назад, 2 года назад, 1 год назад, то есть уже видна какая-то динамика. Мы видим, что, ну, идет определенная перестройка, и, кстати, работа не только общественных советов, потому что общественный совет, ну, это люди, которых пригласили, они посоветовали, а дальше уже от министра и от его аппарата зависит, прислушиваются к этим советам или нет. Вот. То есть речь, конечно, идет о перестройке работы ведомства в целом. Так вот, и эта перестройка действительно идет. Действительно идет, ведомства больше информации дают о своей работе, больше говорят о своих приоритетах. Больше чаще отчитываются о них, удобнее, комфортнее, легче для поиска делают свои сайты, потому что именно интернет-платформа теперь уже главная платформа для общения с людьми, все сидят в интернете, у всех есть смартфоны и так далее. Вот этот процесс идет, но, конечно, он идет медленнее, чем того хотелось бы людям. Ну, как всегда, понятно, государство все-таки такая огромная организация, неповоротливая, так сказать, бюрократизированная, и сейчас она в большинстве случаев скорее отстает от требований людей, от запросов людей, от того уровня, так сказать, и объема подачи информации, которую люди запрашивают, чем опережают ее.
Ну, смотрите, один за другим наши слушатели пишут, что, мол, ну, маленькая пенсия, и поэтому, ну, без, все равно она больше не станет. Мол, зачем тогда?
Ну, я не согласен, что она больше не станет.
Нет, ну, она будет на чуть-чуть больше, но она все равно не будет большой, так, как если бы можно было говорить, что это хоть как-то похоже на среднюю зарплату.
Ну, дело в том, что у нас десятки миллионов пенсионеров. И для того, чтобы пенсия радикально выросла, доходы пенсионного фонда должны радикально увеличиваться. Вопрос, за счет чего они могут радикально увеличиться? Я напомню, что бюджет пенсионного фонда формируется в основном за счет так называемых социальных взносов, то есть тех, которые уплачивают организации за своих работников.
Ну, те, кто сегодня работают, по сути, выдают деньги, чтобы заплатить тем, кто работал вчера.
Ну, в каком-то смысле, но выдают не напрямую.
Ну да.
Это, на самом деле, организации, то есть компании, значит, ведомства, в которых они работают, платят взносы в пенсионный фонд. То есть не вы лично, а за вас платят. И, конечно, если резко повысить эти взносы, да, то бизнес наш завопит, закричит, значит, кто-то будет вынужден закрыть свое предприятие, потому что просто, значит, баланс будет потерян между доходами и расходами, невыгодно будет просто заниматься бизнесом. Вот. Более того, кстати, есть официальное обещание президента Путина о том, что до 2018 года налоговая система и ставки по налогам и сборам не будут повышаться, и это очень важно для бизнеса. Не только сам факт неповышения, но и факт предсказуемости, потому что бизнесу надо планировать свою работу. Если, значит, президент говорит, что до 2018 года точно повышаться не будет, а это несколько лет назад было дано обещание, то его надо выдерживать, тогда будет доверие со стороны бизнеса государству, тогда бизнес будет больше вкладывать, больше зарабатывать, и в конце концов все мы будем получать больше денег. Ну, а если сейчас мы хотим там, не знаю, там на 20-30% повысить среднюю пенсию, вот, то это значит, что мы должны будем на те же самые 20-30, а то и больше процентов повысить налоговое бремя или бремя этих социальных взносов.
Но вы же знаете, что в этот момент, например, Александр Фельдман, а нет, да, действительно, Александр Фельдман, пожалуйста, тут же пишет, достаточно вспомнить особую любовь пенсионного фонда к дворцовой архитектуре. Или, к примеру, Федор Кабанов пишет, надо просто оклады начальникам пенсионного фонда урезать, вот и появляются свободные деньги. Взгляд на то, как организован пенсионный фонд, он несколько отличается у большинства граждан от того, о чем говорите вы.
Ну, это вечная дискуссия, должны ли чиновники получать много денег, и чтобы не было у них соблазна брать взятки, да, или там злоупотреблять по иному служебным положениям. Вот, или они должны получать меньше денег, чтобы не выделяться на общем фоне граждан, чтобы граждане им не завидовали, и чтобы на работу, на госслужбу приходили не те, кто хочет больше заработать, а люди, движимые какими-то другими мотивами, ну, наверное, альтруистическими. Вот, ну, по большому счету, это вопрос о том, как, что мы думаем о человеке. Не о работнике пенсионного фонда, а о человеке вообще. Если мы считаем, что человек изначально добр, значит, и движим такими позитивными альтруистическими побуждениями, то, наверное, не нужно большую зарплату чиновникам давать. Вот. Значит, если мы считаем, что человек изначально не особенно добр, вот, и думает не об обществе в целом, не о своих ближних или даже дальних, а о себе любимом, вот, то тогда мы должны создавать какие-то условия для того, чтобы он не крал, не воровал, не использовал свои служебные возможности в личных целях, а не в общественных. Вот. Но мне кажется, первая точка зрения, она не очень реалистична. Вот. Надеяться на то, что все кругом будут альтруистами, не стоит. Вот. Надо создавать условия для того, чтобы поведение человека было в большей степени альтруистическим, или хотя бы отчасти альтруистическим, а не таким сугубо прагматическим и настроенным на то, чтобы все в свой карман.
Это когда мы говорим о зарплатах, то есть о том, что получают люди,
если
что
называется, в карман. Если говорить об архитектуре, ну, вы знаете, да, пенсионный фонд – это ведомство, которое в советской системе, так сказать, отсутствовало, да, то есть пенсии все шли, значит, из госбюджета.
Ну, когда говорят, мы не так богаты, чтобы содержать подобного рода офисы.
Еще раз, значит, вот было, существует несколько ведомств, кстати, пенсионный фонд не единственный из них, есть еще Федеральная налоговая служба, например, да, есть еще ряд других, которых в советской системе просто не было. А значит, у них нет, ну, к моменту их создания, не было помещений, зданий, помпезных или каких-то вообще. И, соответственно, когда эти ведомства создавались, там, 20-25 лет назад, им приходилось, значит, искать новые помещения, ютиться в каких-то неприспособленных, значит, нетехнологичных помещениях. И когда у государства начали появляться хоть какие-то деньги, конечно, тут же встал вопрос, значит, ну, это не дело, да, нужны нормальные помещения, где будут работать, и не просто, кстати, чиновники сидеть, но там же еще и огромные базы данных, огромные, значит, компьютерные центры обработки этой информации, потому что, ну, гигантское количество персональных данных там существует, и это все должно работать как часы. Представляете, кому-то будут задерживать зарплату не потому, что, значит, денег нет, а потому что вовремя не смогли посчитать. Да? То есть все это нуждается в, так сказать, нормальном обеспечении. И вот встает вопрос. Хорошо, что строить? Вот это самое помещение нужно. Прежние помещения не приспособлены, кстати, обходятся в конечном счете дороже, между прочим. Вот, вот выделили, наконец, деньги на новое помещение. Что строить? Вот. Построить какую-нибудь халупу, которая развалится там через несколько лет. Вот. Построить помещение, в котором будет просто стыдно сидеть. Да? Вот. Или построить современное, значит, помещение, которое, или здание, вот, которое, ну, на которое не стыдно будет посмотреть.
Но обычно в такой момент говорят, а вот, кстати, вот уже тут написали мебель по $300, табуретка зачем? Ну, то есть, может быть, халупа, может быть, дворец, а может быть, что-то среднее. И вот есть подозрение, что в случае с пенсионным фондом строят не столько что-то среднее, сколько скорее дворец, чем халупа.
Вот я был в нескольких помещениях пенсионного фонда, вот, они выглядят современно, ну, я говорю о тех, которые построены в последние, значит, там, десятилетия, вот, но никаких расхожеств я там не заметил. Вот, возможно, там есть какие-то секретные комнаты отдыха для руководителей, вот, где там и Карельская береза и так далее.
Тогда они вряд ли бы знали те, которые на это жалуются.
Наверное, да, но в целом, вы знаете, что в пенсионном фонде, что в Федеральной налоговой службе, все современно, рационально, технологично, но ни в коем случае не роскошно. Наоборот, знаете, когда ситуация, когда какое-нибудь госведомство сидит в дворце или там в дворянской городской усадьбе 18 века, да?
Ну нет, речь идет о новом строительстве,
вот
конечно.
Вот это вот уже, мне кажется, вот эта ситуация не вполне нормальная. Лучше его как раз отдать, потому что оно, в принципе, не может быть приспособлено для работы современного бюрократического аппарата. Да, оно просто слишком дорого в содержании, это, как правило, памятник культуры. Вот их-то надо отдать под музей или продать кому-нибудь, тем, кто готов их содержать в соответствии с законом. Понимаете, а всех госслужащих переселить в современные здания, где, так сказать, работать будет, так сказать, удобно, эффективно и, в конечном счете, дешевле, между прочим.
Юра Каменков пытается, видимо, спорить с теми, кто говорит, что за счет окладов начальников можно решать, чтобы поднять пенсию в среднем на 1000 рублей, он посчитал, нужно найти дополнительно 500 000 000 рублей.
Ну да.
Это большое число, его на что не умножай, все равно получается очень много. В общем, денег взять неоткуда. Но про распилы и откаты. Хорошо, вот вы работаете в общественном совете, начнете работать в общественном совете. Вот люди в основном-то пишут как раз про $300 табуретку. Общественный совет может такое контролировать?
Конечно, может. Конечно. Вообще любой вопрос, по сути, можно поднять. Так что очень хорошо, что сегодня мы начали с этой темы. Надеюсь, правда, останется время для других. Вот. Давайте набрасывайте вопросы, давайте присылайте вот, в Твиттер или как говорит Москва, каким каналом связи пользуется излюбленным.
Ну, наверняка и у вас есть Твиттер.
У меня Твиттера нету, у меня есть Фейсбук, у меня есть, ну, можем на сайт присылать, на электронную почту. Пожалуйста, конечно, задавайте вопросы. На первом же заседании мы об этом поговорим.
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, который с 21 сентября в Общественном совете Пенсионного фонда России. Все правильно сказал?
Да, еще в Телеграм можно, говорить Москва-бот.
Ну, вот видите. 63% граждан России сообщили о том, что в их семьях нет накоплений. Сделать сбережения удалось более чем трети респондентов. Об этом сообщается в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Это опрос, в котором было что-то для вас неожиданное?
Ну, так как мы не первый раз такие вопросы задаем, то больших неожиданностей не было. Вот когда мы несколько лет назад впервые спросили людей, а какую сумму вы считаете сбережениями, вот тогда для меня это была не просто неожиданность, это был шок. Тогда выяснилось, что средняя сумма, которую россияне готовы считать сбережением, она просто, ну, на мой взгляд, огромная. Вот смотрите, 2005 год, 12 лет назад. Порядка 100 тысяч рублей. Тогда россияне полагали, вот это такая планка, начиная с которой можно говорить, да, это уже сбережение.
Подожди, а в этом году вы тоже спросили?
Да. Ну вот смотрите.
Страшно представить, что это за цифра.
Да-да, я просто динамику покажу, смотрите. Уже 2006 год, через год всего, да, сумма выросла резко на 20%, до 121 тысячи рублей. Седьмой год, 171 тысяча рублей. Восьмой год, 201 тысяча рублей. 13-й год, кстати, после мирового кризиса. Казалось бы, логично было, если бы сумма сократилась. Нет, сумма только выросла, 243 тысячи рублей.
То есть, подождите, люди говорят, что в Российской Федерации, если ты говоришь, у меня есть накопление, это значит вот столько.
Только не накопление, а сбережения.
А это разные вещи.
Ну, в общем-то, да.
Хорошо.
И точно вопрос звучит так. Как вы думаете, начиная с какой суммы денег можно сказать, что человек имеет сбережения? Или какую минимальную сумму денег можно, по вашему мнению, назвать сбережениями? Минимальную сумму, повторюсь. Вот, напомню, 2013 год, 243 тысячи рублей. То есть, если 220 тысяч рублей имеешь на, так сказать, сберкнижке или где-то там под подушкой, то значит, нет у тебя сбережения. А сейчас, и вот это уж, мне кажется, тоже тянет на сенсацию, в августе мы опрос провели, такой достаточно свежий, 399 тысяч рублей. Вот с этой суммы начинаются сбережения в России.
Я по-прежнему не понимаю, в чем разница между сбережениями и накоплениями в этом смысле. Но люди говорили о сбережениях. Хорошо, тут просто 348-й спрашивает, у вас был опрос о накоплениях, и по его результатам накоплений у граждан нет. А что такое накопление? Вот ведь это такая... Вот это то же самое? Это вот об этом опрос?
Ну, есть такое понятие в логике, да, пересекающееся множество. Вот, это ситуация, когда два понятия, они как бы касаются друг друга, да, то есть есть некоторая общая зона, но, в общем-то, они разные. И вот со сбережениями и накоплениями вот такая похожая ситуация. Вот, поэтому давайте сейчас не будем в терминологические споры уходить. Вот, понятия различные, но близкие.
Но, в общем, это 400 тысяч рублей.
400 тысяч рублей, да. Вот если у тебя 300 тысяч рублей, значит, по мнению большинства россиян, у тебя сбережений нет.
Тут с вами спорят, говорят, а что вы удивляетесь? Правда, не очень понятно. Роман, например, пишет, что вы удивляетесь? Раньше было 100 тысяч, теперь 200 тысяч. Роман, теперь не 200, теперь 400.
Теперь 400, да.
Собственно, отсюда и вопросы, насколько я понимаю.
Вот, ну, отсюда вопрос, но это вопрос уже аналитикам, да, значит, почему такая большая планка сбережений, вот 400 тысяч рублей, потому что, знаете, в странах более богатых, но и более склонных к такой сберегательной культуре, да, где люди думают в первую очередь о том, как сберечь, отложить что-то, а не о том, чтобы потратить вот прямо сейчас, вот, сбережениями называют гораздо меньшую сумму. немцы, наши соседи по европейскому континенту, у которых мы любим учиться вот в чем-то, ну, они, если 1-2 евро в день сэкономили на чем-то и смогли их отложить, они считают, день прошел не зря. Вот, удачный день, можно сказать. И это при том, что уровень жизни в Германии существенно превышает среднероссийские. И вот у нас выясняется, что 400 тысяч рублей, вот это сбережение есть, а 200 или 300 нету. Вот. Но мне кажется, это такая одна из ахиллесовых пят нашей ментальности, одна из крупных проблем, которая нам на самом деле мешает быть богаче. Потому что для того, чтобы богатеть, надо сберегать, а не тратить.
Это верно, что в рамках этого опроса вы спрашивали, сколько денег сделать вас счастливыми, и, мол, это 100 тысяч рублей?
Мы в другом опросе... А, ну да-да-да, в этом тоже, да. А какой ежемесячный доход? Вот, не сколько денег, а какой да. ежемесячный доход вам лично нужен, чтобы чувствовать себя счастливым? Вот, и 89% смогли назвать такую сумму. Вот.
Скажите, сколько, а потом мы продолжим после новостей. Реально 100?
105 500 рублей.
Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. Прямо сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня 25 сентября, понедельник. И наш гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. До новостей мы начали говорить о том, сколько денег нужно гражданам Российской Федерации, чтобы они были счастливыми. Сколько в целом, сколько в виде накоплений, сколько в виде ежемесячных заработков или прочих доходов. Тут, кстати, Александр Фельдман пытается объяснить, в чем разница между сбережением и накоплением. Но это не единственное объяснение. Они, кстати, входят в противоречие друг с другом. Но вот у Александра Фельдмана это так, с его точки зрения. Накопление – это то, что собирают люди на краткосрочные деньги или среднесрочные возможности трат, а вот сбережение – это то, что собирают люди на черный день, полагает он. Но есть и другие объяснения. Тут, например, Игнат уже классические определения приводит, что сбережение – это использование своих доходов с целью сокращения текущего потребления ради увеличения потребления будущего, а накопление вовсе не про граждан Российской Федерации как таковых, а про тех, кто скорее юридические лица, мол, накопление – это использование сбережений для того, чтобы расширять производство. Я думаю, что все-таки в данном случае мы говорим о первом, о том, о чем писал нам Александр Фельдман, то есть то, что на черный день, и то, что на ближайшее время. Все спорят, что это ничего страшного такого нет, но тут переспрашивают, вот про 400 тысяч, когда вы говорили, или 398 тысяч, это в среднем по стране? Есть разница между большими городами и маленькими?
Безусловно, она всегда есть, особенно в таких чувствительных вопросах. Вот смотрите, по стране в целом 398 тысяч 617 рублей. Почему так точно? Потому что мы опрашиваем всех, суммируем получившееся и делим на количество опрошенных. И вот получается такая дробная цифра. Ну, это нормальная техника. Вот давайте посмотрим разброс по разным типам населенных пунктов. Москва и Санкт-Петербург, конечно, самая большая сумма, больше среднего, выше, 480 тысяч 755 рублей. Вот и здесь нужно иметь 480 тысяч, чтобы другие могли сказать, да, сбережения есть у человека.
Так.
Вот. А на противоположном конце 312 тысяч рублей 326 копеек. Это сбережения по-сельски. Вот в селах такое мнение. Разброс, как мы видим, достаточно большой, да, между 312 и 480 тысячами, ну, там порядка 165 тысяч разница. Ну где-то треть. Вот, но даже на селе 312 тысяч, знаете, на мой взгляд, немаленькая сумма. Если, кстати, перевести... Раньше в 90-е годы все сбережения делались только в так называемой твердой валюте, да, то есть в долларах прежде всего. Вот, если сейчас в долларах посчитать, сейчас у нас доллар, там, я так понимаю, 57-58 где-то, да, вот, то тут получается порядка там 5-6 тысяч долларов. Вот уже сбережения. Вот. Но это, повторюсь, сбережение. А если про счастье, да, вообще мерить счастье деньгами, вот, наверное, это не совсем правильно, но все-таки деньги имеют значение для счастья. Не единственное деньги, но деньги тоже. Итак, вот, повторюсь, какой ежемесячный доход вам лично нужен, чтобы чувствовать себя счастливыми? По стране в целом, я уже говорил, 105,5 тысяч рублей. В Москве и Петербурге побольше. Почти 142 тысячи. На селе существенно меньше. Селянин будет чувствовать себя, наверное, счастливым, если будет ежемесячно зарабатывать от 61 тысячи рублей.
То есть у нас граждане, мы же знаем цифры, средние цифры зарплат. которые существуют в российской экономике, получается, граждане говорят, что им хотелось бы примерно в 2-3 раза больше, чем они получают.
Ну,
средняя зарплата в Москве 70 тысяч.
Да, по стране в целом порядка 30 тысяч рублей. И вот, кстати, здесь у нас есть небезынтересные данные. Помните, мы начинали же с пенсионного фонда, и вопрос был такой, когда же пенсии станут больше? У нас есть понимание, что значит больше, что значит достойная пенсия и, более того, хорошая пенсия в представлении
нынешних пенсионеров. То есть вы спросили пенсионеров, что они полагают суммой, которая приведет к счастью?
Вот есть такая группа опрошенных 60 лет и старше. Ну, не все из них пенсионеры, вот, но значительная часть. Так вот, какой ежемесячный доход им лично нужен, чтобы чувствовать себя счастливыми? Понятно, что доход может складываться из разных источников, ну, например, помощь от детей, или я торгую клубникой, выращенной, значит, вот этими руками.
Как в фильме сказано, средняя пенсия у нас меньше 15 тысяч, насколько я помню.
Вот это я сейчас затрудняюсь сказать.
Ну, точно не выше 20.
Ну, и точно не выше средней зарплаты, конечно.
Ну, конечно.
Так вот, смотрите, группа 60 лет и старше говорит, что чтобы чувствовать себя счастливыми, им нужен ежемесячный доход на уровне 72,5 тысячи рублей.
Но это не потянуть. Даже общественному совету при пенсионном фонде, мне кажется.
В ближайшее время точно.
Хорошо, ведь это не единственный опрос, который в последнее время от ВЦИОМ публиковали, и там интересные, на самом деле интересные даже заголовки. Вот я посмотрел.
У нас
там
все интересно.
Медицина не так плоха, как ее представляют результаты опроса ВЦИОМ. Или ВЦИОМ россияне впервые с 2013 года хорошо провели лето. Что то, что другое необычно. Давайте с медицины начнем.
Давайте. Ну, собственно говоря, это был вопрос, опрос о врачах. Насколько мы доверяем врачам, какое положение в обществе занимают врачи, насколько высокооплачиваемой является профессия врача. То есть это вот такой вот отраслевой в каком-то смысле опрос. Ну, давайте пробежимся по данным. Доверяют или нет врачам? 36% нам сказали, что скорее доверяют врачам, 20% скорее не доверяют, 44% затрудняются ответить. Если по пятибалльной шкале это разбросать, да, где 5 максимум доверия, единица минимум доверия, то 3,2 балла. Ну, то есть, как бы тройка с плюсом, или даже до плюса не дотягиваем немножко. И это данные, в общем-то, не очень радующие, потому что предыдущий опрос, мы его 2 года назад проводили, показывал, что тогда больше доверяли врачам. Смотрите, всего 2 года прошло.
То есть, сейчас 36, а было?
А было 55.
Подождите, но это же резкое падение доверия врачам.
Резкое падение, да. И более того, и средний балл был 3,5 балла, сейчас 3,2. Куда ушли вот эти вот разочаровавшиеся? Они, к счастью для врачей и для медицинской отрасли в целом, не ушли в группу недоверяющих, они ушли в группу «затрудняюсь ответить». То есть доверие не потеряно, но оно поколеблено достаточно серьезно всего за 2 года. Кстати, мы этот вопрос задаем с 2010 года на протяжении 7 лет, почти ежегодно. И до 2015 года включительно данные были очень ровные. В среднем там 53-56% доверяли, там от 16 до 22 не доверяли. И от там, 22 до 30 затруднялись ответить. А сейчас резкое изменение.
А вы спрашивали в рамках этого опроса, это были люди, которые ходили к врачу? Или это вот, как это, одна бабка сказала, поэтому я не доверяю здравоохранению в принципе?
Ну, у нас есть данные по тем и по другим. Вот если брать...
Они как-то отличаются?
Да, они отличаются. Вот если брать тех, кто в последние полгода обращались в медицинские учреждения, то там доверяющих 39, недоверяющих 23. А из тех, кто не обращался в последние, значит, полгода, доверяющих столько же, 39, но недоверяющих 17, чуть поменьше, на 6%. Вот, а затрудняющихся ответить побольше, 44. То есть, повторюсь, доверие не потеряно, доверие поколеблено. Доверяющих стало меньше, но пока есть еще возможность вернуть это доверие. Вот. Но что-то явно происходит не то в нашей системе здравоохранения, раз такой вот результирующий, так сказать, показатель, да, доверия пациентов или потенциальных пациентов врачам пошел вниз.
Доверие врачам или доверие поликлиникам? Вот тут тоже
мы
важно
понять.
Мы говорили
о врачах. Вот, врачи, как известно, работают в большинстве случаев в поликлиниках, ну, хотя не только там.
Одно дело люди, другое дело система, казалось.
Ну, мы говорили о врачах.
То есть людям тоже не доверяют?
Именно им и не доверяют. Вот. Ну, если позволите еще пару цифр, какое положение сегодня занимают врачи в нашем обществе, высокое и низкое. А вот 32% полагают, что высокое положение занимают. врачи в нашем обществе. 26%, что низкое, 42% затруднились ответить. Средний балл по той же самой пятибалльной шкале 3,1. 7 лет назад, мы тогда впервые этот вопрос задали, повыше был средний балл, 3,5. То есть тогда люди полагали, что более высокое положение врачи в нашем обществе занимали, чем сейчас занимают. Тогда 56% полагали, что высокое положение. 23, ну, примерно столько же, сколько сейчас, что низкое. И затрудняющийся ответить был 27%, а сейчас 42%. То есть явно идут какие-то существенные изменения. В какую сторону? Ну, точно не в лучшую. Увы и ах, потому что данные ухудшились, снизились. Вот. В худшую или нет, пока непонятно. Потому что резкого роста недоверия и резкого роста тех, кто полагает, что низкое положение врачи занимает в нашем обществе, не происходит. Но что-то меняется, и в какую сторону, не очень понятно.
Сергей ПЗРК просто пишет: запишите меня в недоверяющие, потому что я перешел полностью в платную медицину. Работающему гражданину получается просто дороже ходить по бесплатным поликлиникам, чем оплачивать платные услуги. Есть разница в доверии платной и бесплатной медицине?
Ну, у нас тех, кто пользуется бесплатной медициной, гораздо больше, чем тех, кто пользуется платной. Мы о платной медицине спрашиваем, но в этом конкретном опросе об этом говорили меньше. Но, тем не менее, какие-то цифры есть. Вот если взять тех, кто обращался в частные медицинские учреждения, да, вот, например, по вопросу, какое положение занимают врачи. Да? Тут отклонение в рамках 3-4%. Они немного выходят за рамки погрешности, но не радикально. Потому что на самом деле врачи одни и те же, честно говоря. Вот. И многие работают, значит, на основную ставку в государственном учреждении, а потом подрабатывают в частном. Или наоборот. Да? Вот. Ну, в любом случае, это единое медицинское сообщество, и оно, так сказать, не сильно отличается, так сказать, от формы собственности вот конкретного медицинского учреждения. Так это люди и все понимают. Ну и последний аспект на сегодня в том, что касается профессии врача, это доходность. Насколько высокооплачиваемой, доходной представляется нашим людям профессия врача? 25% сказали, что она доходная и высокооплачиваемая. 35% считают, что она невысокодоходная, невысокооплачиваемая. То есть несколько больше. И 40% затруднились ответить. Тут тоже подвижки. Три года назад, в 2014 году, 41% полагал, что эта профессия доходная и высокооплачиваемая. 29% что невысокодоходная, невысокооплачиваемая. 30% затруднялись ответить. В общем, средний балл и по этому показателю упал. Был 3,2 по пятибалльной шкале, сейчас 2,8.
Удивительная история, ведь параллельно нам говорили о том, как растет зарплата врачей. Получается, что вот эти новости, эти заявления до людей не дошли.
Да, ну, такое происходит.
Врачи не спрашивали? Тут пишут наши слушатели.
Ну, врачей мы тоже спрашивали, но их относительно всего взрослого населения Российской Федерации, а мы опрашиваем как раз-таки граждан России в возрасте 18 лет и старше, довольно мало. Если не ошибаюсь, их около 1 000 000 человек на, значит, 112 миллионов взрослого населения Российской Федерации. Поэтому врачи тут, безусловно, были, но, конечно, они в абсолютном меньшинстве, и повлиять значимо на мнение людей о профессии врача вот в данных этих опросов не могли. Они влияют другим способом. Они влияют своим поведением, своим отношением, своими рецептами, своими анализами, своими расценками, в конце концов, на свои услуги официальными и, чего греха таить, зачастую неофициальными.
Игнат как раз об этом и пишет. Врачи одни и те же, отношения и качество услуг в платных и бюджетных больницах получается почему-то разным. Алексей Врач тоже пишет о том, в чем разница между обязательным медицинским страхованием и добровольным медицинским страхованием. Получается, как пишет Алексей, ДМС, забрав все лучшие кадры и ресурсы, дерет с пациентов по 3 шкуры. И, кстати сказать, Алексей же врач написал: без запросов даже ясно, что в медицине что-то не то, врачи теряют авторитет из-за падения уровня самой медицины. Хорошо, это по поводу медицины. А вот это вот впервые с 2013 года граждане России хорошо провели лето.
Ну, мы каждый год спрашиваем наших соотечественников, как они планируют отдохнуть. В мае проводим опрос. А затем в сентябре, когда основной сезон отпускной прошел, мы спрашиваем, а как оно все получилось на самом деле? То есть лучше ожиданий, хуже ожиданий, или вот ровно как запланировали, так все и прошло. Поэтому на прошлой неделе у нас пресс-конференция была, и мы довольно много рассказали об этом. Сейчас какие-то цифры, наверное, тоже можно озвучить. Главный вопрос: вообще отдыхали люди этим летом или нет? И 26% из числа ответивших нам сказали, да, мы не просто отдыхали летом, но и смогли выехать за пределы места проживания. Это максимум исторический, потому что всего год назад было 20%. Ну, кризисный год был 16-й, вот, в 15-м году было 23%, в 14-м году, тогда кризис, напомню, стартовал только осенью, зимой, вот, 25% было. Так что можно сказать, что 25% до кризиса, сейчас после кризиса 26%, в каком-то смысле мы вернулись вот к нормальной, значит, возможности отдохнуть летом. Но все-таки 26% это только четверть от нашего взрослого населения. А что же с большинством было? А большинство летом отдыхали, то есть отпуск был у них, да, работодатели дали, но не выезжали за пределы места проживания. 41%.
А дача при этом считается местом проживания?
Дача не счит... Выезд на дачу не считается выездом далеко за пределы места проживания. Вот. Потому что на дачу можно выехать, и не беря отпуск, да. Ну, бывают ближние дачи, бывают, так сказать, дальние, но тем не менее. Вот, и тех, кто не отдыхал этим летом, вообще не брал отпуск, в этом году оказалось меньше всего за все время измерений. 31% всего вообще не отдыхал. А для сравнения, год назад 45% нам сказали,
что этим летом... То есть, как ни крути, кризис закончился.
Ну, в этом плане закончился, да. Если брать экономическую статистику, ну, есть какой-то небольшой очень процент экономического роста. Нам по итогам 2017 года экономисты обещают до 2% роста. Это, конечно, не так духоподъемно, не так шикарно, вот, и большинство, конечно, еще на своем кошельке не почувствовали этого, но очень хочется отдохнуть после 2 лет тяжелого кризиса, после 2 лет, когда нужно было экономить на всем, не понимая, когда станет лучше, вот, когда нужно было затягивать пояса, откладывать, искать какие-то способы адаптации к новой, не такой веселой и богатой реальности, хочется очень отдохнуть, и вот получается, что этим летом значительная часть россиян это желание отложенное реализовали.
Они реализовали, уехав куда? Тут тоже важно, ведь как раз говорили, что в рамках вот этого кризиса резко подорожал заграничный отпуск, возникли дополнительные проблемы при получении виз и так далее. Вот этих людей, которые за границей отдыхают, их стало больше? Или хотя бы здесь цифра не выросла?
Ну, большинство, конечно, отдохнуло на территории России. Если брать всех... Не тех, кто выезжал, значит, а тех, кто вообще отдыхал, то смотрите, на первом месте, конечно, дача и садовый участок, 35%. Вот, каждый третий. Хотя в этом году их стало поменьше. В 2016 году их было 46%, в 2015 году вообще 50%. Это был исторический максимум. Вот.
То есть, если люди отдыхают на даче, то значит, это... кризис.
Да.
Так надо полагать.
Да, да, то есть это последнее... Нет, если люди вообще не отдыхают даже на даче, то это значит кризис, кризис, кризис. Угу. Если люди отдыхают, но только на даче, это значит кризис. А если люди могут себе позволить куда-то выезжать, не обязательно за границу, может быть, к родственникам в соседний город там, или село, то это значит, что кризис уходит, а может быть, даже начинается подъем. Вот. И в этом году ровно это мы и ощущаем. 35% отдыхали на даче, на своем садовом участке.
Вместо 50,
вместо, да, 52 года назад. А еще 33% вообще оставались дома. 17% отдыхали в другом городе, селе России. А что значит другой город? Вот здесь такая техника вопроса была. Мы ряд мест, таких наиболее популярных курортов, выделили специально, а все остальное свалили в кучу и назвали другой город, село России. Вот 17%. А что же за главные такие места, куда мы привыкли уезжать отдыхать? Ну, конечно, это курорты Краснодарского края, в первую очередь. 11% там отдыхали, в Сочи, в Адлере, Анапе, Геленджике и других, значит, местах нашего Черноморского, Кавказского побережья. В Крыму 6% отдыхали, в других местах, но на территории бывшего СССР порядка 3%. Да, и, кстати, тут отдельно еще мы выделили Прибалтику, тоже бывшая СССР, но уже теперь такая Европа-Европа, уже вошла и в НАТО, и в Евросоюз, но тут немного, тут около 1%. Ну и дальнее зарубежье, за пределами бывшего СССР, 7%. Это много достаточно. До этого больше было только в 2014 году, тогда 8% нам сказали, что отдохнули за пределами бывшего СССР. Потом пошло снижение до 5%, сейчас чуть больше стало, 7%. Но Что такое 7%? Напомню, у нас генеральная совокупность – это взрослое население Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше. Это 112 миллионов человек. Это значит, за 1% кроется больше миллиона человек. Ну, миллион где-то 100, миллион там 120 тысяч.
У нас с вами полминуты буквально осталось, а вы наверняка спросили, сколько денег люди потратили.
Да, кстати, неплохая новость. Не сильно вырос бюджет фактически. В прошлом году на одного человека, те, кто выезжал за пределы своего города, села, дачи, 36 тысяч. А сегодня 37 300. Значит, отдохнувших стало больше, но потратили не сильно больше. Всего на 4% больше, чем в прошлом году.
Программа «Умные парни». С нами сегодня был генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».